говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Мы говорим сегодня о военных аспектах операции в Южной Осетии. В студии Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования. Здравствуйте, Анатолий Дмитриевич.
Добрый день.
С нами Ольга Божьева, военный обозреватель газеты «Московский комсомолец». Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И с нами на связи Леонид Ивашов, генерал-полковник, вице-президент Академии геополитических проблем, в прошлом начальник управления международного военного сотрудничества Генштаба Российской Федерации. Здравствуйте, Леонид Григорьевич.
Добрый день.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, готовы ли вы требовать прекращения войны? Если да, то кому вы будете выдвигать такие требования? Кому именно, если вы готовы выходить на демонстрации, антивоенные, пикеты, стоять у посольств? Пожалуйста, кому? Кому вы обратите свои требования? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 96143, абонент Радио Свободы, и смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. И я также вот обещаю слушателям, что они могут задавать сегодня вопросы гостям. Гости, эксперты в военной области. И я очень просила бы, чтобы вопросы были как можно более точными, точно по вот теме нашей программы. Военные аспекты военной операции. Сейчас у нас проблемы с микрофоном, у одного гостя, сейчас ему поможет продюсер, у Анатолия Дмитриевича. Итак, еще раз вопрос вам, готовы ли вы требовать прекращения войны, а также точные вопросы, касающиеся военной операции, нашим гостям. И, пожалуйста, Леонид Григорьевич, я сразу хотела бы с вами поговорить о том, что не очень все-таки до сих пор, столько дней прошло, а до сих пор не очень понятно. Мы видим, что мировое общественное мнение поверила, не то чтобы поверила, но с пониманием, по крайней мере, относится к позиции Грузии, которая заявляет, что нападение на Цхинвал, или Цхинвали, как кому как уже нравится произносить это, по-южной осетине говорят, это Цхинвали, было вынужденным и ответным шагом, что это не было прямой, там, продуманной, специальной, сознательной, коварной акцией. Нет. Что сначала страдали грузинские села от обстрелов южной осетинской стороны. И только потом в ответ грузинская сторона была вынуждена начать этот штурм. Объясните нам, пожалуйста, и почему эта позиция грузинской стороны вызывает доверие в мире? Я вижу, что она вызывает. В России нет, конечно, ей не верят, все понятно. Там Грузия агрессор однозначный. Почему верят иностранцы вот этой теории? Может быть, все-таки есть какие-то разведданные? Может быть, что-то все-таки что-то подкрепляет, какие-то есть доказательства этой теории? Пожалуйста, как вы это видите?
Ну, во-первых, идеи и опыт доктора Геббельса живы по сей день. И его фраза «чем чудовищнее ложь, тем больше в нее верят», она работает. Это стержень информационной войны, собственно говоря. Это во-первых. Во-вторых, я не вполне согласен с вами, когда вы говорите о мировом общественном мнении. Понимаете, мы все смотрим на Запад, как будто все человечество или его подавляющее часть проживает именно на Западе. Вы посмотрите, какая реакция на Востоке.
Какая реакция на Востоке?
А на Востоке, вы знаете, довольно спокойная поддержка России. Вот, и мы просто не апеллируем к Востоку, к Югу, к тем же, к тому же исламскому миру. Вы понимаете, не апеллируем. А мы сразу вот зацикливаемся на Западе, как будто все там, все дела решаются.
Подождите, мы не апеллируем, но мы не видим никаких заявлений о поддержке российской стороны.
Потому что мы не работаем.
То есть мы должны попросить, чтобы они сделали такие заявления,
восточная
сторона?
Нет, мы должны просто вот собрать, ну, например, вот как я поступал, будучи вот на последней должности, о которой вы говорили. Я регулярно собирал военных атташе. И вот сейчас можно послов ли там арабских стран, или вообще исламского мира, послов Китая, Индии, других стран Юго-Восточной Азии, вот собирать и просто с ними работать. И информировать, им нужно давать объективную информацию. Ведь они тоже питаются не нашей информацией, а западной.
Вот.
То
вот.
Есть мы в этом направлении, в этих направлениях тоже слабо работаем.
Леонид Григорьевич, вы сказали в общем, да. Геббельсовская ложь. Ложь что? Что не было никаких атак с южно-осетинской стороны выстрелов? Что ложь?
Да вы понимаете, безусловно, ложь состоит в том, что Грузия планомерно под руководством американских инструкторов готовилась к этой атаке, получила благословение Кондолизы Райс в последний ее визит, и под американские были проведены учения грузино-американские. Это раз. Во-вторых, Грузия выводила на позиции тяжелую артиллерию, танки, сосредотачивала войска там, где они не должны были быть. Мы здесь проиграли в чем? Что своевременно наш российский МИД не поставил вопрос в Совете Безопасности об угрозе международному миру и не потребовал принятия соответствующих резолюций. Вот мы не работали, и средства массовой информации практически очень слабо работали в период нарушения грузинской стороной. Да. Соглашение 94-го года.
Да, Леонид Григорьевич, но ведь да. Само по себе проведение учений совместных еще ни о чем не говорит. Потому что Украина тоже проводит совместные учения с НАТО. Это совсем не значит, что Украина готовит агрессию против России. Я также читаю в «Московском комсомольце» заявление Дмитрия Рогозина, которому задают вопрос. Вы считаете, что Саакашвили действовал без предварительного согласия США? Я уверен в этом, говорит Рогозин. Уверен, что он не поставил своих ближайших союзников в известность о начале войны. Потому что в Вашингтоне были бы в ужасе и замахали бы в ужасе руками, потому что только в рамках убаюкивающих решений можно было бы принять Грузию в НАТО. Саакашвили талантливый пропагандист, пиарщик, но политик абсолютно провальный. Есть и такая точка зрения Дмитрия Рогозина, который сидит в НАТО, что не ставил Саакашвили своих американских партнеров о начале этой операции. А вы говорите, благословила Кондолиза Райс. А где заявление о благословении?
Да. Ну, поверьте, я-то немножко вот знаю и то, что во время службы своей знал. Вы знаете, были эпизоды, когда я веду переговоры с министром обороны Грузии, господином Тевзадзе, вношу какие-то предложения, он сидит на пятом этаже в министерстве обороны, он берет паузу, спускается на четвертый этаж, где сидят натовские инструкторы, и оттуда приходит с готовым решением. Ни одного шага Саакашвили бы не сделал. Не сделал без санкций даже посла Соединенных Штатов Грузии. Не сделал бы. Вы понимаете, вооружили, подготовили, дали карт-бланш. И эта операция, она не против Юго-Осетин проводилась прежде всего. Это как приз дали Саакашвили для того, чтобы он провел вот разведку боем. Состояние России, состояние ее вооруженных сил.
Леонид Григорьевич, ну вы мне
чтобы
так...
Расшатал, да. Чтобы
можно.
Российские миротворцы сегодня, по сути дела, превращаются, благодаря вот западным рычагам дипломатии, превращаются в сторону конфликта.
Да, вот мы... это мы отдельно... Да, мы это отдельно обсудим по поводу миротворцев, но, Леонид Григорьевич, я еще раз четко хочу вас спросить. Не было, значит, вы считаете, что не было атак с южно-осетинской стороны в сторону грузинских сел? Не было этого?
Была атака.
Вот это Антон Дмитриевич говорит. Была а Леонид атака. Григорьевич почему? Леонид Григорьевич, вы считаете, что не было атаки?
Какой атаки?
Атак со стороны Южной Осетии, грузинских сел.
Да нет, безусловно, не было. Ни одного выстрела не было.
Не было. Все, вот теперь я поняла позицию. Теперь Анатолий Дмитриевич Цыганок,
пожалуйста.
Я считаю,
что происходящее в Южной Осетии события показывают, что агрессия грузинской армии идет по тщательно разработанному плану. План операции по захвату Республики Южной Осетии был разработан не ими в свое время, а сотрудниками Пентагона еще 13 лет назад. Поэтому события вокруг Республики Северной Осетии совпадают даже в деталях. Как и тогда хорваты, сейчас нынешний режим начинал реинтеграцию с меньшей части конфликта. Тогда операция «Шторм» была начата 1 мая. По этой же логике действуют и грузины. Полномасштабное начало с Республикой Осетии совпало с открытием Олимпийских игр.
Понятно. Мы и продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. К каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Говорим о военных аспектах операции в Южной Осетии. С вами, напомню, Леонид Ивашов, генерал-полковник, в прошлом начальник управления международного военного сотрудничества Генштаба. Вот ровно тем он занимался тогда, чем сейчас нужно бы заниматься в первую очередь. Ольга Божьева, военный обозреватель «Московского комсомольца». И, пожалуйста, Анатолий Дмитриевич, еще раз уточню, что касается атак со стороны Южной Осетии.
Что касается атак?
Ну, доверяет общественное мнение в мире, ну, на Западе.
Я считаю, что на первом этапе Россия проиграла информационную войну. Это однозначно. Как в свое время США проиграли информационную войну в Ираке, примерно так же израильтяне информационную войну в Ливане, точно так же Россия проигрывает войну. Почему? Обратите внимание, ведь мы очень внимательно наблюдали по телевизору, когда до обеда практически западные средства только говорили о том, что Саакашвили проводит операцию в Синвале. Но самое интересное то, что те залпы, которые поражали сливанское население, это были залпы именно грузинской артиллерии. То есть говорится одно, а фактически на экране было показано совершенно другое. Поэтому я считаю, что Россия проиграла в данной ситуации информационную войну на первом этапе.
Но бог с ней, с информационной войной. Вы скажите про настоящую. Информационную мы сейчас не обсуждаем. Мы военные эксперты.
Дело в том, что Россия своевременно не смогла определить в космической группировке возможные наращивание сил и средств. Отдать должное, разведка сыграла очень плохо в этой ситуации. После начала боевых действий Грузия начала боевые действия в час дня. После этого Совет Безопасности в 3 часа дня.
По инициативе миротворцев.
Россия отдала команду войскам только в 4 часа дня. В 9 часов дня российские войска были в Росском туннеле. С Росского туннеля до Цхинвали они дошли только в 15 часов. Вот с этого момента Россия ввязалась в боевые действия. Ну и самое главное, что ввязывание боевых действий именно то, что грузинские миротворцы стали стрелять по российским миротворцам. Это уже было достаточно определено, поскольку до начала боевых действий было сказано, что российские грузинские миротворцы выходят из подчинения миротворчеству, но после этого они начали стрелять. Примерно такая же ситуация складывалась в Югославии.
Хорошо. Значит, вот нам сказал только что Леонид Григорьевич, что нет, не было никаких атак со стороны Южной Осетии грузинских сил. Вы тоже говорите, что таких атак не было.
Я говорю, что в течение 14 часов Грузия наносила бомбо-штормовые...
Ну, я-то имею в виду до. Говорите про 8 августа, а я говорю про 7, 6, 5 августа. Я говорю про события, которые предшествовали вот этому штурму.
Я, может быть, подключусь вот сейчас и скажу. Вот о плане этой операции я, например, знал 2 месяца назад.
Потому что именно мне в интервью...
Это Ольга Божьева.
Именно мне в интервью Леонид Григорьевич об этом говорил.
Тогда еще, 2 месяца назад.
Совершенно точно.
Я беседовала с Какайты, вот на эту тему разбирали, с руководством Абхазии и так далее. И я им говорил, что вот это достоверные, не мои домыслы, достоверные были источники. Абхазское направление – это отвлекающие маневры, эти полеты там беспилотных самолетов израильских, проданных Грузии, подаренных Грузии и так далее. А операция настоящая готовится там. И характер вот грузино-американских учений, он тоже, по сути дела, предшествовал, ну, тренировка была к этой операции. Так что знали. Другое дело, что не было политической реакции вот для того, чтобы предотвратить эту бойню.
Хорошо, я поняла вашу позицию. С вашей точки зрения, никакого повода другая сторона для такой операции не давала. Теперь, Ольга Божьева, пожалуйста, ваше слово.
Знаете, по моей информации, провокации были с обеих сторон. Я так понимаю, что Леонид Григорьевич говорит, что атак не было, потому что, действительно,
выстрелы,
атаками...
Выстрелы, бомбежки.
Выстрелы, там какие-то провокации были однозначно совершенно с обеих сторон. Абсолютно точно.
Постреливали, да.
Постреляли. Знаете, но это не повод для того, чтобы проводить вот такую военную операцию и фактически массированные бомбардировки. Это абсолютное безобразие, то, до чего довели наши политики вот эту ситуацию, которые там на личных контактах, на личной там какой-то ненависти друг к другу, так сказать, основана во многом эта ситуация, да, и совершенно справедливо, что она была известна была заранее. Не только вот многие аналитики говорили об этом, да, но и войска Северо-Кавказского округа проводили там учения. Опять-таки, посмотрите подшивку УМК, извините за рекламу, да. Но мы писали об этом, мы говорили о том, что это все просто так не кончится, потому что там разрабатывается сценарий реальных военных действий. Более того, вот наши журналисты, которые сейчас передают из зоны конфликта, вот, в частности, Ирина Коксенкова, она у нас уже вторую неделю туда просилась. Мы говорили: да нет, нет, подожди, не надо, она такая маленькая девчонка.
Многие говорили, что
не будет. Она говорила: нет, будет. Точно знаю. И многие журналисты туда отправились. Если знали об этом журналисты, то каким образом могло позволить Министерство обороны довести ситуацию до того уровня, когда расстреливают миротворцев? Это безобразие. Вот посмотрите на сайте Минобороны сейчас. Там, значит, говорится о том, что...
А как они могли это предотвратить, на ваш взгляд? Как они могли этого не допустить? То есть они знали о том, что это возможно, но ничего не предпринимали. Что они должны были предпринимать?
Опять-таки, не было политического решения. Значит, во всяком случае, должны были войска стоять уже на границе в абсолютно полной готовности, чтобы это не продолжалось там сутками, этот переход, да, значит, должна была быть готова авиация, должно было быть все, что угодно готово, и требовалась только команда. А у нас что происходит?
А на каком основании они должны были быть готовы пересечь границу независимого государства?
На том основании...
На каком, Ольга?
Нет, они должны были быть готовы к развитию военного конфликта, потому что это было известно.
Но тогда давайте так, если они видят, что происходят такие вещи, что, возможно, война, они в это верят. Ну, вы знаете, есть же политические методы все равно. Для начала нужно садиться, вы меня извините, и признавать независимость этой Южной Осетии для того, чтобы иметь возможность юридическую как-то вмешиваться в этот конфликт. Понимаете? Они не признают независимости Южной Осетии, российская сторона, я имею в виду, и вторгаются на территорию признанного ими же государства
Грузия. Я совершенно согласна, что это безобразие. Разная деятельность наших политиков и руководства нашей страны. Военные в данном случае оказались...
Министерство обороны, я бы добавил.
Да, и руководство Министерства обороны. И те военные, которые сейчас воюют в зоне конфликта, они заложники этой ситуации. Это просто то, что делает... Нет, вот еще раз говорю, посмотрите, вот Министерство обороны, там, значит, на сайте есть их позиция, да? Сначала там в них стреляют просто там оружие, да, из автоматов стрельба. Потом там какие-то гаубицы, ну, минометы, гаубицы там и так далее, да? Потом системы ГРАД, потом авиация. Начинают бомбить. А у нас все молчат. Что, я не понимаю, ждали, пока по ним уже жахнут там атомные бомбы, что ли? Тогда уже нужно было защищать миротворцев.
Я думаю, что цинично с того Министерства обороны, что после того, как начались отстрелы, Ольга правильно сказала, моментально должны быть бомбо-штурмовые удары по тем позициям РЛС, которые это
самое. Точечные, причем.
Если бы эти позиции были поражены, вот тогда бы 14-часовой огневой подготовки к таковой не было бы геноцида, во всяком случае.
Понимаете, мы очень долго говорили, наше предыдущее руководство, в частности, предыдущий министр обороны Иванов, он много говорил у нас прекрасных слов про наши замечательные ракеты, точечные удары там и так далее. Простите, где они, где они? Я могу сказать, где. Это вот ракеты Х-555, которые, значит, в 99-2000 году, вот их последние заказали 65 штук и использовали для там испытаний, да, и последние 4 штуки эти ракеты выстрелил наш бывший президент Путин, когда он летал на бомбардировщике Ту-160. А для того, чтобы уничтожить аэродром, с которого взлетала грузинская авиация, которая бомбила, значит, Южную Осетию, хватило бы трех ракет всего-навсего, но с тех пор их больше не покупали и не заказывали. Правильно, нет денег, понимаете? И поэтому вот это происходит, вот это безобразие, когда отправляют бомбардировщик, тяжелый дальний бомбардировщик, Ту-22, который сбили. Для это разведки. Вообще безобразие. Это вообще бред. И они говорят, разведка. Кому они этот бред говорят? Вот кому они? Журналистов за идиотов считают, что...
Участки военных действий запускать такой самолет. Это, безусловно, бред. У нас здесь присутствует моментов. Ну, во-первых, не оказалось полностью не связанным действие с наземных войск и авиации. Ведь сегодня по решению бывшего министра обороны и предложению бывшего начальника штаба Кушнина армейскую авиацию, вертолеты изъяли из войск и передали военно-воздушным силам.
Совершенно точно.
Да. А что касается вот правомочности, ну, нужно вернуться к соглашению 94-го
года. Давайте вернемся, Леонид Григорьевич, как раз ваша тема, да.
И вот там функции миротворцев как раз не допустить нарушения соглашений, не допустить ввода тяжелых вооружений и нарушений и контингентов других, не допустить насилия в отношении гражданского населения.
А как они физически могут не допустить? Да. Вы знаете, я читаю в описаниях сейчас газет.
Да. Сколько их там? Я понимаю вас. Да. Так вот, я пытался узнать, кому этот миротворческий батальон подчинен, кто за него отвечает. И вот вышестоящее командование, а это Северо-Кавказский округ, должны были... Вот предусмотреть то, что вот мой коллега только говорил, предусмотреть, спланировать поддержку этого батальона и авиацией, и артиллерией, и мотострелковыми частями. Все это должно было заложено в план, отрепетировано на учениях и держаться в конверте, как это бывает. Поступает сигнал, первый снаряд упал, на позиции наших миротворцев, вскрывают конверт и пошли войска.
То есть юридически вот это правомочно? Нет. Юридически это можно?
Это, конечно, можно. Это обязана была сделать российская сторона, потому что ее пригласили и в контрольную смешанную комиссию, и в смешанные миротворческие силы, так, как гарант.
Как гарант. Если все это так закреплено и расписано, почему же сейчас мировое общественное мнение, то, что вы называете, и Дмитрий Медведев называет понуждением, принуждением к миру, расценивается как агрессия, если все расписано на международном уровне?
Значит, здесь действует не статья к принуждению к миру. Это функции Совета Безопасности. 51-я статья Устава ООН, где обозначено четкое право на индивидуальную и коллективную оборону. И вот здесь, что такое атака и расстрел нашего миротворческого батальона, государственного от того святого подразделения, это агрессия против Российской Федерации.
Ну так все должны тогда пожать руку России и сказать, вы правильно делаете.
Вот именно. России?
Да. Почему же тогда? Значит, что-то не так, что-то не видят в этом?
Нет, неправильно. Неправильно, потому что 3 дня дали уничтожить свой батальон, разгромить.
Леонид Григорьевич, мы продолжим сразу после краткой сводки новостей. Я объявлю, что время гостей выйдет в 7 часов. И вот какая тема отношения России и Запада как жертва войны в Грузии. Начнется ли новая холодная война с Западом, обсуждают Владимир Рыжков и Данила Гальперович.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев принял решение завершить операцию по принуждению Грузии к миру. Цель операции достигнута, безопасность российских миротворцев и мирного населения в зоне грузино-южно-осетинского конфликта обеспечена, заявил Медведев на встрече с министром обороны Анатолием Сердюковым и главой генштаба Николаем Макаровым. Абхазская армия в результате начавшейся сегодня операции против грузинских войск контролирует уже большую часть территории верхней зоны Кадорского ущелья. Об этом заявил президент Абхазии Сергей Багапш. Подтверждения данной информации из других источников пока нет. Корреспондент «Радио Свобода» сообщил со ссылкой на премьер-министра Грузии Владимира Гургенидзе, что грузинский город Гори подвергся сегодня новой бомбардировке. В Цхинвале, по данным властей Южной Осетии, при обстрелах сегодня ночью были ранены 12 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что грузинские миротворцы должны покинуть Южную Осетию. В свою очередь, Александр Ступ, министр иностранных дел Финляндии, предложил осуществить силами ОБСЕ мониторинг в зоне грузины южно-осетинского конфликта. Президент Франции Николя Саркози посетит сегодня Москву и Тбилиси. Он намерен обсудить с президентами России и Грузии предложения по урегулированию российско-грузинского конфликта. В Брянске совершено нападение на вице-губернатора области Александра Касацкого. Это произошло в понедельник вечером в подъезде дома, где живет чиновник. Он госпитализирован с ножевым ранением в живот. В Дагестане в результате обстрела погибли двое военных автоинспекторов. Нападение было совершено в понедельник вечером на окраине города «Дагестанские огни». Заместитель главного редактора «Независимой газеты» Борис Земцов приговорен к 8 годам заключения по обвинению в мошенничестве и хранении наркотиков. Земцов был арестован в сентябре прошлого года.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Говорим сегодня о военных аспектах операции в Южной Осетии. В студии Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования, Ольга Божьева, военный обозреватель газеты «Московский комсомолец». И с нами на связи Леонид Ивашов, генерал-полковник, вице-президент Академии геополитических проблем и в прошлом начальник управления международного военного сотрудничества Генерального штаба Российской Федерации. Вопрос вам, уважаемые слушатели, готовы ли вы требовать прекращения войны? Если да, то кому вы будете выдвигать такие требования? Телефон прямого эфира мы включаем в этой части программы 8-800-222-12. Он единый и бесплатный для всей страны. А также пишите на пейджер по номеру 96143, абонент Радио Свобода, и СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Я напомню, что Леонид Григорьевич Ивашов только что сказал, что с первым ударом по миротворцам Россия не просто должна была, могла по себе позволить, но даже обязана была тут же нанести ответные удары по той стороне, которая совершила агрессию против миротворцев. И я задаю еще раз свой вопрос. Вот Ольга Божьева сказала мне в перерыве, что она готова на него ответить. Если все так, если Россия действует в строгом соответствии с международными обязательствами и с международными, вот, с международным статусом, расписанным по пунктам этих миротворцев, то почему общественное мнение первые же удары российской стороны по грузинским вооруженным силам расценило как акт агрессии? Почему же тогда это происходит? Почему не верят российской стороне, что она всего лишь защищает своих миротворцев?
Потому что мы так долго врали, что нам уже просто никто не верит. Это как вот в той детской притче про пастушка, который кричит «волки, волки, волки», пугает всех, люди прибегают каждый раз, а волков никаких нету. И в результате, когда они реально появляются, и это действительно правда, то народ уже просто не приходит. Они уже с опаской относятся. Посмотрите, сколько мы пугали Европу, что мы там, значит, на них и ракеты перенацелили, мы тополями-то своими пугали, маневрирующими этими головками, и, значит, что мы там Искандеры свои в Калининград поставим. Что мы только не говорили. Мы все время говорили о том, что мы будем решать проблемы путем оружия. Постоянно, последнее время это было постоянно, да, и, конечно, вообще сейчас создается такая ситуация, вот смотрите, действительно, даже у нас в СНГ особо-то, у нас не особо-то возникают союзники, вот Азербайджан сказал, что, дескать, да, нужно решать этот вопрос, но так, в общем, в рамках единого государства, и все, где наши друзья, почему мы остались одни, если мы такие хорошие,
если
почему
все
мы
правильно, да, и справедливо, да,
это должно заставить наше
это
руководство,
это же не может быть коллективным
задуматься, вообще наш народ заставить задуматься, да, совершенно правильно, вот, и более того, мы абсолютно проигрываем информационную войну, абсолютно проигрываем. Посмотрите, с первых же секунд появился Саакашвили, он стал всем разъяснять, объяснять. Он говорит мощно, эмоционально, он говорит на английском, на понятном всем, всему Западу,
да,
языке.
И да, и так и говорит, что мы вынуждены были, мы вынуждены, да, нас провоцировали.
Да, он врет, но он красиво врет. И мы вот такие честные, правильные, хорошие. Когда мы начинаем реагировать? Где был наш президент там, да? Значит, где наш премьер? Генштаб заговорил через там какое-то время, через несколько дней. Уже мнение сформировано. Сформировано мнение.
Более того, вот вы говорите, врет и красиво врет. Я нигде не вижу опровержений того, что вот того, что он врет. Потому что даже вы признаете, что были конфликты на границе. Были попытки в обе стороны стрелять стрелять и так далее. Что же особо лживого в его словах? Он говорит, что да, стреляли по нашим селам.
Он подтверждает то, что Грузия нанесла бомбо-штурмовые удары.
Да, это другое
дело. Не ООН, только они. Но они пока доложат себе в ООН. А кто их слышит?
Правильно,
в конце концов?
Но он-то рассказывает историю, предшествующую этому, что мы были вынуждены, и ему все-таки верят в эти истории. Но это опять
понимаете,
вопрос
это о неадекватная реакция. Вот если вас человек ударил просто там по плечу, случайно где-то в метро, да, а вы вытаскиваете пистолет и его, в него стреляете. Ну, да. Это как вообще?
Да. Я хочу сказать вот что. Очень важный вопрос, который сейчас мы пытаемся, ну, мы рядовые наблюдатели, понять, что же там происходит. Я хочу сейчас вам, уважаемые коллеги, прочитать две взаимоисключающие два абзаца у двух журналистов одной газеты «Московский комсомолец», чтобы мы поняли, насколько все. То есть мы и так понимаем, насколько все непонятно, но мне нужен, очень нужен ваш профессиональный комментарий. Итак, пишет специальный корреспондент газеты «Московский комсомолец». Эта война началась именно с града. Из града вбили под Схинвалу грузины и хвастливо показывали это по телевизору всему миру. С прибытием на театр военных действий 58-й армии из градов начали бить и наши. По тому же Схинвалу, по тем же районам, где были замечены грызуны, грузинами так называют, грызунами называют, там грузин на местном диалекте. По грузинским селам, по лесам и горам, повсюду, где прятался враг. В таких артиллерийских дуэлях наша армия не участвовала, наверное, с 1945 года, и теперь ей приходится вспоминать подзабытые. Дальше очень с подробностями, как эта установка «Град», где она стоит, как она калашматит и так далее, и так далее. В этом же номере газеты публицист Александр Будберг пишет следующее. Города Цхинвала больше нет. И рано или поздно придется согласиться с тем, что это не российская авиация, как нагло врется Акашвили, работала по городу, а именно грузинские системы залпового огня. Хотя только что корреспондент специально «Московском комсомольце» на другой стороне написал, что город уничтожался также и российскими установками «Град». Каждый лупил по своей стороне. Как во всем этом разбираться? Что сейчас происходит? Бомбят ли военные объекты, самолеты российской армии? Или все-таки это мирные... Или и случайно попадают под этот обстрел жилые дома? Или это уже не случайно? Леонид Григорьевич, ваша оценка сегодняшнего развития этих военных действий?
Ну, то, что мы вот отслеживали внимательно и видели, что грузины били не только по жилым кварталам, но и по системам жизнеобеспечения. То есть это вот то, что Наталья Алексеевна Рачницкая называет геноцидом, это присутствовало здесь. А наши, когда выбивали уже вот город у грузинских военных, применяли в основном легкое оружие, а на подходах к городу применяли тяжелую артиллерию и авиацию даже. То есть там был запрет, все же вот командир отдал запрет, что не бить по непосредственно городу. Поэтому до сих пор вот еще там где-то грузины прячутся в этом. Поэтому говорить, что вот и российский, да, может быть какой-то шальной там снаряд и залетел, я не исключаю это, в войне бывает. Потому что есть вероятная случайность. Вот. Но российская армия здесь не участвовала как бы вот в этих бомбежках по городам и так далее. Был запрет, он есть, он отдан был командующим 58-й армии, и он действовал.
Понятно.
Как разбираться в этом?
Да.
Ну вот. Но она упомянула термин, она не договорила. Она сказала, что мы проигрываем в информационной войне. А значит, сегодня средства массовой информации являются достаточно мощным, я бы даже сказал, оружием массового поражения. Вот здесь мы действительно не умеем совершенно работать. Да, мы там где-то обманывали Европу, но, кстати, Запад чаще нас обманывал. Это война, и нужно понимать ее как такой, какой она есть. Потому что никуда холодная война не ушла. У геополитиков есть такое понятие, которое, кстати, западные геополитики вывели. Геополитическое противоборство между Западом и Востоком, между Россией, там, континентальным центром, коими Россия, и морским центром, который там является Соединенные Штаты. Это вечное противоборство, и к нему нужно быть готовым.
Понятно. Ольга Божьева, пожалуйста, да. Вот что я в хотела... ситуации, когда по телевидению говорят только об агрессии Грузии, а в газетах мы уже видим, что бомбят и в Цхинвал, в том числе российские
Вы
установки.
Знаете, я хотела сказать, вот в частности, об авиации, да, здесь по поводу того, что вот они попадают там куда-то, да, не туда, куда хотели, это вопрос боевой подготовки. Извините, опять же, да, понимаете, потому что наши летчики не умеют толком летать, и, естественно, не умеют толком бомбить, и у них нет этого самого точечного оружия, высокоточного. Точно. Понимаете, это вот этот вопрос. Значит, вот, к примеру, допустим, самолет, тот же Ту-22, который сбили, да, у него точность прицеливания, значит, ну, на средних высотах, допустим, 6-8 тысяч метров, 1,5 километра. Понимаете? 1,5 километра. Это такая точность, как, когда самолет вот этот один вообще, военные его даже не применяют. Он идет там парой, тройкой для того, чтобы следующие, которые идут за ним, наверняка уничтожали там какой-то объект. Вот. Ну, бомбовыми ударами имеется в виду. Понимаете? И, кстати, по поводу вот этого вранья постоянно, вот там, значит, появляется, что вот, дескать, якобы сбили украинскими там С-200. На мой взгляд, я примерно догадываюсь, откуда эта вся ерунда идет. Да, это тоже как бы мы начинаем себя противопоставлять, в том числе там Украине и прочее. Это полная ерунда. У тех же грузин есть наши еще бывшие комплексы С-125, Нева, модернизированные, кстати говоря, у нас же и модернизированные, да, и эти комплексы бьют до 15 тысяч. Я уже не говорю там, что у них есть Буки, Торы и так далее. Им не нужны эти дальние комплексы, которые С-200, которые там древние, бог знает какие, которыми когда-то вот украинцы сбили самолет, который летел из Израиля, да, Ту-154, вот это вот. Это неправда, понимаете? Мы в этой информационной войне мы начинаем настраивать. Вот вчера смотрю репортаж по поводу, вот Украина там, да, наверное, Украина продавала. Это украинское оружие. Это не украинское, это наше оружие. Наше оружие у Грузии. И они нашим оружием с нами же и воюют. Да. Точно так же по поводу самолетов и вранья и прочее. Вот я уверяю вас, я пыталась, это из разных источников, в том числе подтверждают наши журналисты, которые там находятся, в Цхинвале, да, значит, вот нам рассказывают, например, Генштаб, что сбито 4 самолета, да, на самом деле сбито 8 самолетов, а если считать еще с юго-осетинскими, там, и с абхазскими, ну, имеется в виду вертолеты, там у них и так далее, вообще 15 машин.
Анатолий Дмитриевич Цыганок, пожалуйста, есть ли вообще смысл доверять информации, которая идет от военных, потому что они всегда будут говорить, что мы бомбили военные объекты, а то, что 3 дома разгромлены в горе, как свидетельствует специальный корреспондент газеты «Коммерсант», ну, это ошибочка вышла. Это вот всего лишь недостаток какого-то там образования, да, не подготовки боевой. Может быть, вообще нет смысла?
Я полностью поддерживаю Ольгу, что действительно у нас отсутствует высокоточное оружие как таковое вообще.
Так может, с ним не лезть?
Нет у нас высокоточного оружия. Понимаете, тогда ситуация в чем. Да, Россия была права. Она попыталась отбомбить все аэродромы с возможностью не только бетонное покрытие, но и дать все-таки не дать возможность поставки нового вооружения. Но точность бомбометания били в аэродром, а попали в дом.
Да.
Били в аэродром, но попали в дом. Ситуация вот какая идет. Вы понимаете, в чем дело? Не потому, что преднамеренно была эта бомбардировка именно эта. Шла бомбардировка только аэродромов. Это однозначно было, было сказано, да? И второй момент. Я кажется, что все-таки мы, говоря о нашей мощи, хотя фактически мы не имеем высокоточного оружия вообще, в сущности.
Понимаете, вот эта ситуация, я почему назвала число потерь, да, это говорит о катастрофическом состоянии, да, нашей боевой подготовки вооруженных сил.
Я уже вижу, что мы должны просто выдвинуть как итог вот этого нашего обсуждения: не умеешь — не воюй. Не надо тогда встревать со всем этим, если не научиться.
Нет, ну там невозможно было не встревать.
Ну, там невозможно.
Это было невозможно.
Если нет высокоточных вот таких вот установок, о которых вы говорите, зачем же тогда вообще во все это вот, зачем же тогда нужно было пытаться?
Понимаете,
даже, опять же, чтобы напороться на скандал,
зачем
на определение агрессора.
Что у нас все есть, мы самые-самые и так далее. И вот поэтому нам не верят.
Вот я не вижу, кто у меня сейчас на связи. Я прошу наших продюсеров выставить мне Николай. Вот подскажет, что Николай, ну, хотелось бы еще получить в письменном виде сообщение о том, как зовут наших слушателей. Пожалуйста, Николай, говорите.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот, немножечко, когда, почему войск не было, наверное, ожидая такой момент, когда в Абхазии вводили железнодорожные войска, то это вызвало всемирный такой скандал. Как это так? Войска, естественно, и здесь не могли дополнительно ввести, я думаю, в Осетии войска, потому что это вызвало бы еще больше бурь эмоций в Европе, это бы назвали бы оккупацией, все остальное, естественно, все оно так и произошло. И второе, я хочу повторить слова, вот Саакашвили говорит, Гиббельс, знаете, говорил, чем невероятнее ложь, тем больше в нее верят. И здесь такая же ситуация просто сложилась. Человек просто явно лжет. И это даже не скрываемо. Но Европа хочет, и Запад этого слышать, потому что экономическая сильная Россия очень невыгодна им. Очень невыгодна. Это элементарная просто зависть. И нищая Россия на фоне Европы и Запада, она очень удобна в предвыборных своих определенных программах.
Да, я поняла, Николай. Но вот я все, меня очень смущает, вот когда говорят, вот Саакашвили лжет, лжет, и Запад вот хочет верить и верить. Слушайте, ну не такие же они дураки. Что вот тотально прям всем миром взять и поверить в абсолютно, абсолютно геббельсовскую ложь. Не проверяя, не перепроверяя, не собирая никаких доказательств. Вот просто мы верим, потому вот он лжет, он нам нравится, мы ему верим. Ну, я не могу это принять.
Вы знаете, сейчас, да. Вот я сегодня не помню, на каком сайте видела, что появился какой-то доклад там американцев о том, что как бы он противопоставляет позицию Буша и выводам их специалистов и экспертов.
Да, то этот доклад не уже только, много раз тиражировали.
Да, не только, так сказать...
Есть альтернативные, да, конечно. Альтернативные, что конечно. Российская армия, да, что я вижу, уже теперь у меня появились названия уже наших слушателей. Напомню, что на волнах радио «Свобода» название, говорю, имена слушательницы, слушатели названия областей, откуда не звонят. Итак, на волнах радио «Свобода» вы слушаете «Час пресса». Мы обсуждаем военные аспекты операции в Южной Осетии. С вами Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования, Ольга Божьева, военный обозреватель газеты «Московский комсомолец». С нами на связи Леонид Ивашов, генерал-полковник, вице-президент Академии геополитических проблем, а в прошлом начальник управления международного военного сотрудничества Генштаба. Олег из Белгородской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня два вопроса.
Да.
Первый вопрос. Значит, на каких основаниях Россия вооружала, это вопрос Иганку, вооружает и содержит на территории соседнего государства незаконный режим какой-то. Сам его не признают. 96% бюджета Южной Осетии из российской казны. И поставляя вооружение, разве нельзя спрогнозировать, что оно когда-нибудь выстрелит? Что оружие вообще-то стреляет. И второй вопрос. Вопрос Ивашову. Как бы он отреагировал, если бы морская пехота США в свое время вошла в Грозный? Все, спасибо.
Хорошо, пожалуйста, Анатолий Дмитриевич, с вас.
Ну, я думаю, российское руководство оказывает помощь российской армии, но эта помощь достаточно незначительная. Другое дело, что не только российское руководство, а вот частные лица, они поставляют, грузинские частные лица поставляют новое вооружение. Об этом было известно. Об этом было 3 года, 4 года назад, что частные лица поставляют тяжелое вооружение. И не только сама Россия поставляет.
Да. И, пожалуйста, Леонид Григорьевич, если вам вопрос понятен, то, пожалуйста.
Да. Но я начну с лжи.
Давайте.
Врет не только Саакашвили. Больше всего врало нам российское политическое руководство. Абсолютно. И подключало сюда военных.
Абсолютно.
Когда говорили о том, что армия боеготова, у нас там все есть, и парад вот 9 мая, это была великая ложь. Пытаться показать, что у нас есть боеспособные вооруженные силы. Вот. Ведь тот парад, который прошел, это, по сути, была реклама той техники, которую мы продаем за рубеж. Но не от систем, которые прошли на параде, в армии, по сути дела, не были они в единичных образцах. Второй момент, вот по морской там пехоте и так далее. Ну, американцы не пример, они влазят везде, где считают нужным, и плюют на международное право. Но вот здесь Россия, она, еще раз повторю, выступала как гарант безопасности двух сторон, и грузинской, и абхазской. Во-вторых, Россия имеет свой миротворческий контингент, в соответствии с соглашением 1994 года. Но этот контингент она бросила и, по сути дела, о нем забыла. Забыла, что там наши ребята молодые, что это наши граждане, что их нужно защищать. Президент вот уже несколько дней твердит о том, что он там гарант безопасности, граждан не допустит, не терпит там и так далее. Но первый разорвавшийся снаряд на позиции наших миротворцев отменяет все соглашения мирного времени, кроме Женевских конвенций. И понятно. Дальше это рассматривается как акт агрессии.
Да, Леонид Григорьевич, ну вы уж тогда ответьте слушателю.
Не в том, что вошли туда, а в том, что поздно среагировали, были готовы.
Да, мы это уже просто говорили. Я просто хотела бы, чтобы вы слушателю ответили по поводу Грозного. Если бы, как он сказал, там американские войска вошли в Грозный в момент морская пехота, в момент того, что там шел конфликт между Россией и...
Нет, Грозный и Цхинвал – это две большие, как в Одессе говорят, разницы. Цхинвал, он является городом с неопределенным статусом. Был конфликт, да, Россия признает и по сей день территориальную целостность Грузии. Да. И беда России в том, что она не имеет своей концепции, естественно, не имеет стратегии поведения на всем Кавказском регионе. Во всем Кавказском регионе. С одной стороны, выступает гарантом безопасности и Абхазии, и ничего, собственно говоря, для этого не делает. Вот. С другой стороны, она не решает проблему с определением этих независимых республик. Ведь эти республики, по сути, де-факто являются независимыми, де-юре Россия их признает, значит, непризнанными.
Угу. И не решается, их признать. То есть воевать поэтому она решается,
вот
а признавать
такая
нет.
Неопределенность, она не может длиться вечно.
Да.
Она не может длиться вечно. России нужно определяться.
Да. Спасибо. Да, спасибо, Леонид Григорьевич. Я просто уже, как сказать, начинаю вас немножко прерывать, потому что нужно дать слово слушателям. Марина из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот мне сейчас вспоминается, когда Журабов компании выводили из нашего госбюджета расходы на социальный сектор, то они всегда говорили, что им не хватает экономического образования, вот они недообразованы, вот это все ошибка, это все не было ошибкой, это было намеренно. Так вот и сейчас. Мы проигрываем информационную войну. А кто у нас на информационном поле? Эхо Москвы да Радио Свобода. А остальные все поют истошно. Да как же мы не проиграем информационную войну? А всем остальным вообще даже верить нельзя.
Марин, спасибо. Я вас поняла. Я знаете, к чему присоединилась? Я, конечно, совершенно возмущена, как зритель, что я не вижу никакой позиции Грузии вообще на государственных каналах. Все, что они говорят, а вот Саакашвили обратился, видите ли, он разговаривает по-английски. Так переведите, дорогие друзья, что же он говорит-то по-английски? Я бы хотела понять, то есть я-то, может, еще и разберусь по CNN, посмотрю, что он говорит по-английски. Но вы скажите российским слушателям, ну вы дайте хоть какую-то информацию. Как получается, что нет журналистов российских в Тбилиси сейчас, государственных каналах, никаких каналов? Ну, это просто у меня нет слов. Нельзя так. То есть я понимаю, что можно поддерживать одну сторону, а другую нет. Но хотя бы какую-то видимость объективности. Можно же давать информационную. Яков с Камчатки, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Яков, здравствуйте, говорите.
Я хочу обратить внимание ведущих и вот ваших гостей. Ну, на какое обстоятельство? Вот вы попросили слушателей задать вопросы, кому надо обращаться по поводу прекращения вот всех этих дел. Так вот, такое дело. Есть особенность такая, что Грузия, что Россия, что руководитель Грузии и руководитель России, ведь войну-то начинают не конкретно Грузия и Россия, а руководители. У них у руля стоят правительства, которые, ну, легитимность которой вызывает сильные сомнения. И там, и здесь, и там правители, ну, имеют свои, как говорится, скелеты в шкафу. И именно поэтому, для того, чтобы свою легитимность каким-то образом подтвердить, для них необходимо горючее. Вот это льющаяся постоянно кровь войны. И при помощи этих войны, и при помощи вот этих смертей, невинных жертв, мирных жителей, они каким-то образом пытаются доказать свою законность.
Спасибо, Яков. Мы поняли вашу точку зрения. Я прочитаю пейджер. Владимир пишет, война должна быть доведена до конца. Так он отвечает на вопрос, будете ли вы требовать ее прекратить. Чтобы не было повадно впредь всяким войскам дергать за усы и хвост льва. Моральный аспект тоже важен, но и заставить себя уважать тоже пора. Тем более простить эти жертвы невозможно. В Осетии он имеет в виду. Куда там обращаться? Грузины – странный народ, и они упорно выбирают себе разных вот таких правителей. Александр, я не буду вот все ваши слова приводить по поводу правителей и оценок, которые вы им даете. Это не очень вежливо. В Кемеровской области большинство людей о войне в Грузии не знают. Они считают, что речь в СМИ идет о событиях в Чечне. Да и почти всех тут очень мало интересует происходящее западнее Новосибирска и в СНГ. Однако резкое неприятие действиями России на Южном Кавказе начнется сразу, с начала мобилизации на войну. Вот, Владимир, вот прогноз Владимира Киселева из Междуреченска. Вот Ольга Божия поднимает руку, что она согласна.
Да, вот я хочу обратить внимание на то, что сегодня вот у нас в газете написал наш корреспондент о том, что в 58-й армии воюют не только контрактники, как нам опять-таки было обещано Минобороны, да, а там есть призывники.
Там большой огромный процент призывников. Пушечного мяса,
да. И вот сейчас Минобороны опровергает эту информацию.
Опровергает.
Кому верить, понимаете, кому? Вот когда коснется это всех матерей.
Да, пожалуйста, Леонид Григорьевич, да. пожалуйста.
Вы понимаете, вот заявляем контрактная армия, там контрактники воюют. Что такое сегодняшний контрактник? Вот набрать тех, кто полный срок отслужил и уволился на гражданку или увольняется, сегодня невозможно, не идут ребята. Что делается в Министерстве обороны? Ребят призывают, а через полгода ставят ему условия. Или ты подписываешь контракт, или ты, значит, будешь там где-то служить в медвежьих углах и так далее. То есть оказывается мощное давление, и ребята, вот эти контрактники, прослужившие там не более полгода, вот они являются как бы профессионалами. Они мы за эти полгода могли там, поскольку у нас не хватает боеприпасов, значит, там стрельнуть для присяги и больше не участвовать нигде. Не участвуют в учениях, потому что у нас нет там бензина, керосина и так далее. Вот. И вот эти ребята, они считаются контрактниками, то есть профессионалами, на самом деле ими не являются. Это вот один аспект. Второй аспект, что... Вы понимаете, армия все эти вот находится 20 лет в состоянии реформы, то есть ремонта какого-то. Это уже 2 лет этих реформ. Но за годы реформ сокращены лучшие части, не проводились учения или там только имитировались, собираются всей страны, пилотажные группы из Кубинки направляют в район учения.
И, кстати говоря, за деньги...
Да, это является, что вот у нас идут там масштабные стратегии.
И это за деньги
учения.
Боевой подготовки. Это Минобороны не скрывает.
Да.
И парад точно
нет.
Так же
ну
за деньги боевой
подготовки. Самое страшное вот то, что, вы знаете, в преддверии вот этих событий 21 июля президент нынешний принимает решение о расформировании офицерского корпуса России. О сокращении там на 200 тысяч. По докладу вот этого мебельного министра обороны. То есть уничтожается вот тот слой, который является костяком вооруженных сил. Кто готовит солдата, воспитывает и так далее.
Спасибо, Леонид Григорьевич. Я читаю сообщение. Мира надлежит требовать от российского генералья и его местных приспешников. Это прямо следует из нагло лживого характера всех предшествующих действий наших властей в отношении Грузии. Олег К. пишет так из Москвы. Да, с Грузией много чего понаделали такого, что сейчас
совершенно
не верится.
Точно.
Еще раз, как и в прошлый раз в воскресенье, я говорю слушателям, все СМС, которые я не успела прочитать, будут вывешены на сайте вместе с текстом программы. А я много не успела прочитать. Я прощаюсь с вами до четверга. Завтра у нас повтор часа пресса. В четверг снова услышимся.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир –